Глава 63. Викторион. Под черным небом и серебряной луной железный флот ринулся на добычу. Ее, как и предсказал черный жрец Макора, заметили в проливе между Кедровым островом и Остапорскими пустошами. «Гискарцы!» — крикнул из вороньего гнезда Лонгвотер Пайк. Викторион, следя с фордека за приближающимся парусом, различил работающие весла и длинный белый след, белеющий при луне, будто шрам. Не боевой корабль. Большая торговая галея. Хороший трофей. Он послал своим капитанам сигнал схватить ее. Капитан галеи, заметив угрозу, свернул на запад к Кедровому острову. Хотел, видно, укрыться в потайной бухте или заманить преследователей на скалы у северо-восточного берега. Его галея была тяжело нагружена, а ветер благоприятствовал железному флоту. Горе и железная победа вышли на перерез добычи. Быстрый перепелятник и плесун с топориком подошли сзади. Гискарец не спустил флаг, но тут плач врезался в его левый борт и поломал весла. Произошло это у самых руин Газая. Слышно было, как на разрушенных пирамидах верещат обезьяны. Капитан, приведенный к Викториону в цепях, сказал, что галея под названием «Заря Гискара» шла из Мирина через Юнкай, возвращаясь в свой родной порт Новый Гис. Безобразнее языка Викторион в жизни не слышал. Но Макора ловко переводил на общее его шипение и рычание. «Война за Мирин выиграна», — сказал капитан. «Королева драконов мертва. Гискарец по имени Гиздар правит городом». Викторион велел вырвать его лживый язык. Макора утверждал, что королева Дейнерис жива. Красный бог показал ее жертву в священном огне. Злосчастного капитана связали по рукам и ногам и кинули за борт в жертву утонувшему богу. «Твой красный бог тоже получит свое», — пообещал лорд-капитан жрецу. «Но морем владеет наш, утонувший. Нет богов, кроме Рлора и иного, чье имя запретно». Новое облачение жреца было черным, с едва заметной золотой нитью на вороте, подоле и рукавах. Красной ткани на победе не нашлось, но нельзя же было оставлять на Макора те просоленные лохмотья, в которых крот выудил его из воды. Викторион велел Тому Тайвуду сшить чародею новый наряд и отдал ему для этой цели собственные камзолы, черные с золотым кракеном дома Грейджиев. Такими же были флаги и паруса на всех кораблях железного флота. Красного железные люди не любят. Викторион надеялся, что в цветах Грейджиев Макора будет им ближе. Надежда оказалась напрасной. В черном и с красно-оранжевой татуировкой на лбу и щеках Макора казался еще страшнее. Моряки шарахались от него и плевались, когда на них падала его тень. Даже крот, спасший его, уговаривал отдать колдуна утонувшему богу. Но Макора знал эти чуждые берега куда лучше железных людей, и о драконах тоже имел понятие. У Вороньего глаза есть колдуны, почему бы и Викториону их не держать? Этот черный волшебник сильнее трех эуроновых вместе взятых, а макроголовый, который мог бы его не одобрить, сейчас далеко. «Заря Гискара — неподходящее имя для железного флота», — молвил лорд-капитан, сжав обожженную руку в кулак. «В твою честь, жрец, я назову ее гневом красного бога». «Да будет так, капитан», — жрец склонил голову, и кораблей снова стало 54. Днем на них налетел шквал, тоже предсказанный. Три корабля исчезли за пеленой дождя, сбились с курса, затонули, сели на скалы. «Они не знают, куда идти», — сказал Викторион своим людям. «Если остались на плаву, то догонят нас». Ждать заплутавших время не позволяло. Его невеста, окруженная врагами, совсем пропадет, если он не подоспеет на помощь со своим топором. Макора, кроме того, сказал, что корабли не погибли. Каждый вечер жрец зажигал на фордеке Железной Победы костер и ходил вокруг него, распевая молитвы. При свете огня его черная кожа блестела, как полированный оникс, и Викторион порой мог поклясться, что наколотое на лице колдуна пламя тоже танцует, меняя цвет при каждом повороте его головы. «Черный жрец призывает демонов», — говорил один из гребцов. Викторион, когда ему доложили об этом, велел отхлестать его до крови. Услышав от Макора, что потерянные овечки вернутся к нему у острова под названием Ярос, капитан сказал: «Молись, чтобы это оказалось правдой, иначе следующим кнута отведаешь ты». Под ярким солнцем на безоблачном небе в Синем море к северо-западу от Астапора железный флот захватил новый трофей. Мирийский кок-голубка шел в Юнкай через Новый Гис с грузом ковров, сладких зеленых вин и кружева. У капитана имелся мирийский глаз. Две стекляшки, вставленные в медные трубки, которые в сложенном виде были не длиннее кинжала. Забрав это сокровище себе, Викторион переименовал кок в Сорокопута, а за команду решил потребовать выкуп. Они не рабы и не рабовладельцы, а свободные граждане мира, опытные мореходы. За таких много дадут. Свежих новостей о Мейрине и Дейнерис они сообщить не могли, а о дотракийцах на Ройне и отплытии золотых мечей Викторион знал и без них. «Что ты видишь?» — спросил он жреца, когда тот зажег свой костер. «Что ждет нас завтра? Опять будет дождь?» Викториону казалось, что будет. «Серое небо, сильный ветер», — ответил Макора. «Дождя нет. Позади тигры, впереди ждет твой дракон». «Твой дракон. Приятно звучит. Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю». «Слушаю и повинуюсь, мой капитан». На корабле жреца стали называть «Черным пламенем». Это прозвище придумал Стефор Стаммерер, неспособный выговорить Макора. Как ни называй, а сила у него есть. Здесь береговая линия тянется с запада на восток. Когда она повернет на север, ты увидишь еще двух быстрых зайцев с множеством ног. Так и вышло. Им встретилась пара галей. Хромой Ральф заметил их первым, но скорбь и тщетная надежда не могли их догнать, поэтому Викторион послал вдогонку железное крыло, перепелятника и поцелуй кракена. Погоня длилась почти весь день, и после коротких ожесточенных боев оба корабля были взяты. Они шли в Новый Гис, пустые, чтобы привезти гискарским легионерам съестные припасы, оружие и новых солдат, взамен выбывших. «Они понесли потери в бою?» — спросил Викторион. «Нет», — отвечали моряки, — «в лагере свирепствует кровавый понос, именуемый Сивой Кобылой». Оба капитана лгали, как и прежний, с зари Гискара. Говорили, что Дейнерис мертва. «Поцелуйте ее за меня в преисподней». Викторион велел принести свой топор и сам отрубил им головы. Обе команды тоже перебили, пощадив лишь прикованных к веслам рабов. Викторион разбил их цепи, сказав, что отныне они свободные гребцы Железного флота, и что это большая честь. Все мальчишки Железных островов мечтают об этом с измальства. «Я освобождаю рабов по примеру королевы драконов», — объявил он. Галлею он переименовал в «Призрак и тень». «Они явятся юнкайцам, и те ужаснутся», — объявил он смуглянке, получив от нее удовольствие. «С каждым днем они становились все ближе. Мы обрушимся на них, как гром среди ясного неба. Не это ли чувствует брат Эйрон, когда утонувший бог говорит с ним?» «Ты хорошо послужишь мне, лорд-капитан», — слышалось Викториону из глубин моря. «Для того я тебя и создал». Красного бога он тоже накормит досыта. Рука от локтя до кончиков пальцев хрустела, лопалась и дымилась, но стала сильнее, чем прежде. «Со мной теперь два бога», — сказал он смуглянке. «Против двоих ни один враг не выстоит». Он уложил женщину на спину и взял ее еще раз. У скал Яроса, выросших с левого борта, его в самом деле ждали три потерянных корабля. Викторион наградил жреца золотым шейным обручем. Теперь ему предстояло выбрать между проливом и обходным путем. Память о светлом острове еще жила в его памяти. Станис Баратион нагрянул и с юга, и с севера, зажав их между материком и островом. Таких сокрушительных поражений Викторион не терпел ни раньше, ни позже. Но идти в обход значило потерять драгоценное время, а юнкайский флот он надеялся встретить лишь на подступах к Мейрину. Как поступил бы на его месте Вороний Глаз? Викторион поразмыслил и послал капитанам сигнал следовать дальше проливом. Ярос не успел еще скрыться за кормой, когда они взяли еще три трофея. Горю подвернулся большой галеон. Манфреду Мерлину на воздушном змее, Галлея. Их трюмы ломились от пряностей, вин, шелков и редкого дерева. Но сами корабли были ценнее всего. В тот же день семь черепов и гроза морей захватили рыбачий баркас, грязное маленькое суденышко. Викторион был недоволен, узнав, что для усмирения рыбаков понадобились целых два его корабля. Но именно они рассказали ему о черном драконе. «Серебряная королева села на него и улетела в Дотракийское море», — поведал шкипер. «Где это море?» — осведомился Викторион. «Я поведу туда флот и найду королеву, где бы она ни была». «Хотел бы я поглядеть на это», — засмеялся рыбак. «Это травяное море, болван». Зря он так сказал. Викторион взял его за горло обожженной рукой и держал, пока сучащий ногами юнкаец не стал черным, как пальцы его душителя. Тот, кто назвал Викториона Грейджия болваном, похвалиться этим не сможет. Лонгвотер Пайк с Томом Тайдвудом швырнули безжизненное тело за борт, и утонувший бог получил еще одну жертву. «Твой бог не бог, а демон», — сказал Макора. «Раб иного, чье имя запретно». «Остерегись, жрец. Набожные люди на корабле могут вырвать тебе язык за такие слова. Я дал слово, что твой бог тоже получит свое. А мое слово крепче железа. Спроси, кого хочешь». «Нет нужды спрашивать. Владыка света знает, каков ты, лорд-капитан. Каждую ночь я вижу в огне славу, которая тебя ожидает». Слышать это было очень приятно. Викторион так и сказал смуглянке в ту ночь. «Мой брат Бейлон был великим человеком, но я добьюсь того, чего не добился он. Железные острова вновь станут свободными, и старый закон вернется. Этого даже Даган не смог». Почти 100 лет прошло с того времени, как на морском троне сидел Даган Грейджий, но на островах до сих пор рассказывали о его набегах и битвах. Железный трон тогда занимал слабый король. Его слезящиеся глаза только и глядели, что на узкое море, где изгнанники и бастарды замышляли мятеж. Зная об этом, лорд Даган отплыл с Пайка, чтобы завоевать закатное море. Он оттаскал льва за бороду и завязал узлом хвост лютоволка. Но драконов даже Даган не сумел победить. «А я завладею королевой драконов, и она родит мне сильных сынов». Теперь железный флот насчитывал 60 кораблей. К северу от Яроса чужие паруса встречались все чаще, предполагая, что у берега между Юнкаем и Мейрином должно быть полно торговцев и судов, везущих припасы для армии, Викторион шел Мористе, не видя земли, но и там натыкался на всякий сброд. Никто из встречных не должен уйти. Они могут предупредить врага, сказал лорд-капитан, и уйти никому не дали. Серым утром на Зеленом море, чуть севернее Юнкая, Горе, Воительница и Железная Победа окружили невольничью галею, везущую в веселые дома Лисса, 20 мальчиков и 80 девушек. Галея, звавшаяся Охочей, никак не ожидала нападения так близко от дома, и взять ее труда не составило. Викторион перебил работорговцев, послал людей расковать гребцов. «Теперь вы вольные. Гребите как следует, и ни в чем не будете знать нужды». Девушек он раздал капитанам, сказав им: «В Лиссе вы стали бы шлюхами, а мы вас спасли. Вместо многих мужчин будете ублажать одного. Те, кем мои капитаны будут довольны, получат почетное звание морских жен». Мальчиков он бросил в море, не сняв с них цепей. Столь извращенным созданием не место на его корабле. И так все провоняли тут своими духами. Себе Викторион выбрал 7 девушек. Одна с золотисто-рыжими волосами и веснушчатой грудью. Другая начисто выбритая. Третья кореглазая, застенчивая, как мышка. Четвертая с такими грудями, каких он еще не видал. Пятая маленькая, с прямыми черными волосами, золотистой кожей и глазами, словно янтарь. Шестая молочно-белая, с золотыми кольцами в сосках и нижних губах. Седьмая черная, как осьминожьи чернила. Их обучили пути 7 вздохов, но Викториону они не затем были нужны. Для удовольствия ему вполне хватало смуглянки, а в Мейрине он возьмет себе королеву. К чему свечки, когда тебе светит солнце? Галею, ставшую 61-м кораблем Железного флота, он переименовал в «Восставшего раба». «Каждый взятый корабль прибавляет нам сил», — сказал Викторион своим людям. «Но легкой жизни не ждите. Завтра или послезавтра мы войдем в Мейринские воды, где встретим военный флот, составленный, не считая 3 городов залива работорговцев, исталосских, эллирийских, новогистских и даже квартийских судов. О зеленых валантинских галеях, скорее всего, идущих сейчас горестным путем, он не стал вспоминать». «Рабовладельцы — слабое племя. Вы видели, как они от нас удирают. Слышали, как визжат, когда мы предаем их мечу. Каждый из вас стоит 20 таких, ибо мы сделаны из железа. Помните об этом, когда мы снова завидим их паруса. Не ждите пощады и сами никого не щадите. Мы железные люди, и хранят нас 2 бога. Мы захватим их корабли, сокрушим их надежды и наполним их залив кровью». Молча кивнув, нагрянувшая в ответ «Ура!», Викторион велел привести отобранных им девушек, самых красивых из живого груза охочей. Он расцеловал каждую в обе щеки, рассказал, какая их ожидает честь, но они не понимали его. Девушек посадили на трофейный баркас, пустили его по морю и зажгли. Их невинность и красоту мы приносим в дар обоим богам, — провозгласил он, глядя, как идут его корабли мимо пылающего баркаса. Пусть уйдут эти девы в свет, не тронутые похотью смертных, или веселятся в чертогах утонувшего бога, пока не высохнут все моря. Ему казалось, что вопли семи красавиц сливаются в радостный гимн. Поднявшийся ветер наполнил их паруса и понес на северо-восток пирамидам из разноцветного кирпича. «Я лечу к тебе на крыльях песни, о Дейенерис», — думал Викторион. Ночью он впервые достал из укладки драконий рог, найденный Эуроном в дымящихся руинах Великой Валирии. Черный, витой, 6 футов в длину, окованный темной сталью и красным золотом. Адов рог вороньего глаза. Теплый и гладкий под рукой, как ляжки смуглянки, он блестел так, что Викторион видел в нем свое искривленное отражение. Колдовские письмена на его обручах были, по словам Макора, валирийскими иероглифами, но это Викторион и сам знал. «Скажи, что здесь написано?» «Много всего. Вот здесь, на золотом ободе, значится имя рога — Укротитель драконов. Ты слышал, как он трубит?» «Да, однажды. Навече на старом Вике в этот рог дул человек Эурона. Огромный, бритоголовый, с золотыми и опаловыми браслетами на мускулистых ручищах и ястребом на груди. Мне казалось, будто мои кости воспламенились и сжигают плоть изнутри. Надписи раскалились сперва до красна, потом до бела. Так что смотреть было больно, а звук длился, как нескончаемый вопль, как 1000 воплей, слившихся воедино. Что стало с человеком, который в него трубил? Он умер. На губах у него вздулись кровавые пузыри, и ястреб на нем. Викторион похлопал себя по груди. Тоже сочился кровью. Каждое перо источало кровь. Говорили, что он сжег себе легкие. Может, это сказки. Не знаю. «Это не сказки, лорд-капитан», — Макора показал на второй золотой обод. «Здесь сказано. Ни один смертный, протрубивший в меня, жив не будет». Все дары Эурона отравлены. Вороний глаз клялся, что этот рог подчинит мне драконов. Но зачем они мне, если я буду мертв? Твой брат не трубил в него сам. И ты не труби. Эта надпись, Макора показал на стальной обод, гласит: «Кровь за огонь, огонь за кровь». В рог может дуть кто угодно. Драконы подчинятся его хозяину. Ты должен добыть этот рог ценой крови.